Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня наш гость – герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Вопросы ему будут задавать журналисты Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Верховная Рада Украина», и Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале биография нашего гостя. Я сделаю какие-то купюры, потому что биография слишком длинная. Если Степан Анатольевич что-то захочет, то он добавит или поправит меня. Родился 12 июля 1922 года в Тифлисе, ныне Тбилиси. Сын Анастаса Микояна, видного государственного деятеля Советского Союза, председателя Президиума Верховного Совета СССР, героя социалистического труда. Мать Ашхен Лазаревна Туманян. До 1926 года семья жила в Ростове, потом переехала в Москву. 1937-1939 учился во 2-й Московской специальной артиллерийской школе. 1940 август поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов, закончил ее в сентябре 1941 года, но она уже была эвакуирована к тому времени в Красный Кут Саратовской области. 1941 октябрь-ноябрь учеба в запасном полку. 1941 декабрь зачислен в 11-й истребительный авиаполк, оборонявший Москву. Там его самолет был по ошибке сбит другим советским истребителем. Служил в составе 32-го гвардейского полка под Сталинградом, потом на Северо-Западном фронте, а позже в 12-м гвардейском полку ПВО Москвы. После войны закончил с отличием военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. С 51-го работал летчиком-испытателем в НИИ ВВС имени Чкалова. С 59-го начальник испытательного управления этого НИИ. С 65-го первый заместитель начальника НИИ ВВС имени Чкалова. Летал до 1078 года в общей сложности на 102 типах и модификациях самолетов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, Су-24. Всего за свою жизнь провел в воздухе около 3500 часов в качестве пилота. С 1978 года работает заместителем генерального директора по летным испытаниям НПО «Молния», участвовал в создании испытаний знаменитого космического корабля «Буран», руководил работами по орбитальной летающей модели «Борч». При первом орбитальном полете беспилотного корабля «Буран» Степан Микоян был ответственным за управление кораблем на участке снижения и посадки. Все верно, Степан Анатольевич?
Все правильно.
Ордена и медали я не буду перечислять. Я уже сказал, что Степан Микоян – герой Советского Союза. Кроме того, у него еще много орденов и медалей, как боевых, так и трудовых. Первый вопрос у меня, естественно, по последним авиационным катастрофам. Действительно, их за последние месяцы было слишком много и в России, и в Соединенных Штатах, и в других частях света. Было много комментариев, и, пожалуй, самый жесткий комментарий прозвучал от вашего коллеги, летчика-испытателя Магомета Толбоева, который сказал, что очень редко такое случается, чтобы катастрофа произошла исключительно по каким-то техническим причинам. Всегда основной причиной является так называемый человеческий фактор. Дальше я, может быть, не точно цитирую. Господин Толбоев сказал, что сейчас слишком много авиационных компаний. Ему совершенно непонятно, как они готовят своих летчиков, кто сейчас летает. В общем, была такая очень жесткая оценка, учитывая, что вообще в любых профессиях довольно сильна корпоративная солидарность. И летчики не исключение. Такая оценка лично для меня была достаточно удивительная. Для вас?
Он не летчик гражданской авиации, он летчик-испытатель летно-исследовательского института, поэтому корпоративность, может быть, здесь не была связана с этим. Вот. Но надо сказать, что я с ним в общем согласен, но не полностью. Вот. Во-первых, человеческий фактор, он играет роль обычно, когда что-то уже произошло. Когда все в порядке, редко бывает, что виноват человек. Но когда уже осложнение полета какое-либо, или очень плохая погода, или отказ какой-нибудь системы, или какие-то еще причины, тогда уже летчик может не справиться. Вот это и называется человеческим фактором, если говорить о летном экипаже. Еще человеческий фактор играет роль при подготовке самолета, при управлении полетом с наземных служб. Я сейчас говорю только о летчике. Вот. Так что в этом части он прав. Что касается вот контроля Вот в Америке тоже все частные компании, много этих компаний. Но там есть очень строгая организация, правительственная, государственная, это федеральная администрация авиационная, которая строго контролирует эксплуатацию. И в случае каких-либо нарушений они запрещают полеты компаниям, если какой-нибудь выявлен дефект на самолетах и так далее. Вот. У нас вообще-то тоже есть такая организация. Но, видимо, она не очень действительно строго контролирует, не очень детально. Поэтому тут есть доля правды. Но в целом я должен сказать, вот что все так напуганы этими катастрофами. Катастрофа авиационная – это всегда, конечно, беда большая. Сразу много людей гибнут. Но если посмотреть цифры, в год в мире, если брать только регулярные рейсовые полеты, регулярная авиация, погибает примерно 500-600 человек во всем мире. А на автомобильных, на трассах, на автомобилях только у нас в стране погибает 30 с лишним тысяч в год. То есть цифры, конечно, несоизмеримы. Вот. Ну и потом надо относить число катастроф к количеству, к налету. Если брать за много лет, то безопасность авиации все время повышается. То есть там вот относят обычно в мире на 100 тысяч полетов количество тяжелолетных происшествий. Так вот это количество с годами все время немножко уменьшается. То есть, но поскольку полетов самих становится все больше и больше, то в абсолютном значении катастрофы тоже их вроде не меньше не бывает. Но вот относительно налета их становится все меньше. Вот, кстати, 2005 год, по-моему, был, когда на регулярных линиях не погиб вообще ни один человек. Но это такое, как бы, благоприятное исключение. А вообще катастрофы были, извините, я должен сказать, что их будут. И, между прочим, есть такая фраза правильная, что каждое аварийно-летное происшествие, катастрофа, она повышает безопасность полетов. Как-то звучит это дико, но это смысл в том, что на каждой катастрофе чему-то учатся. Учатся тому, что может произойти, и принимают, как правило, меры.
Я хочу тогда одно маленькое, но достаточно важное дополнение. Естественно, что после любой катастрофы начинается расследование причин. Гораздо более глубокое, чем в обычное время, когда катастрофы не происходят. Одно из расследований здесь, в России, выявило, что для гражданских лайнеров используются фальсифицированные запасные части.
Да, вот это один из вопросов, который контролируется очень жестко в Америке, а у нас это действительно имело место последние годы, что не то, что они не настоящие, они делают с какими-то фирмами, не основными разработчиками, а какими-то другими. Это, конечно, большой недостаток, и с этим, конечно, надо бороться.
Понимаете, одно дело, когда я на немецкий автомобиль, чтобы сэкономить, поставлю китайскую деталь. Ну да, это неприятно, можно попасть в аварию, даже серьезно. Но совсем другое дело, когда фальшивая деталь ставится на самолет.
Это правильно. Но по этой причине-то, по причине отказа деталей у нас в последнее время, я не знаю, не было катастроф. Но по другим факторам было несколько, по другим причинам.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Степан Микоян, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, у нас в гостях. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Гаги Карпетян, обозреватель еженедельника «Новое время», и Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Верховная Рада Украина». Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, меня давно интересовал вопрос, учитывая наш разговор о авиационных катастрофах гражданских. Вот вы во время войны воевали, тоже, так сказать, в авиации. Мой отец был военный техник самолета. Скажите, а во время войны были катастрофы летчиков боевых, причиной которой были не, собственно, потери боевые, а технические?
Очень много. Много. Конечно, гораздо меньше, чем потерь в бою. Но много. Я, например, один могу пример привести. Герой Советского Союза, прекрасный летчик Гарам. Их было три брата летчика, и все три погибли. Вот третий, герой Советского Союза, погиб на взлете просто из-за того, что допустил одну ошибку. Самолет развернулся, пошел, а там узкий аэродром был, и стояли другие самолеты. Его развернуло на эти самолеты. Он вынужден был подорвать его на малой скорости и сорвался в штопор. Но с молодыми было еще больше таких случаев.
Ну, значит, вы меня простите, а вы помните своего техника самолета?
Ну, не всех. Двух я помню хорошо. Но у меня было больше. Двоих я помню хорошо. Один был Амиров такой, а другой Чудаков.
А в бой идут одни старики, фильм правдивый Быкова?
Ну, в общем, да. Да, конечно, там немножко есть такой приукрашенный, но, в общем, правдивый. Правда, одно, конечно, режет глаз авиационного человека, что самолеты совсем не те. Там показаны спортивные самолеты вместо боевых истребителей, поскольку у нас их не осталось, нет. Кстати, за границей, когда снимают такие фильмы, там настоящие самолеты, потому что у них до сих пор существуют самолеты времен войны, мировой войны, и они летают, и они их могут снимать.
Гаги Карпетян, «Новое время», пожалуйста.
Степан Анастасьевич, 30 лет назад, 8 сентября, Виктор Беленко, старший лейтенант, да, он на самолете МиГ-25, простите за каламбур, мигом оказался в Японии. Вот когда он оказался, вы тогда работали в Ахтубинске, если я не ошибаюсь, вот что вы чувствовали? Была обида за фамильную такую, за фамильное конструкторское бюро, которое так резко, в общем-то, пострадало?
Нет, ну, насчет фамильности это напрасно, потому что я в своей работе никогда не делал, не выделял фирму эту, наоборот, даже иногда был более придирчив к ней, и переживали мы за все самолеты. И особенно переживать за МиГ я мог только потому, что это самый скоростной высотный самолет. И это была наша гордость, и до сих пор, кстати, его скорость и потолок на боевых самолетах не превышены. Вот, с этой точки зрения было, конечно, обидно, что самолет попал в руки западных сил, в американцев, и они его изучили. Конечно, было неприятно.
Степан Анастасьевич, вот прошло 30 лет. Многие считают, что тот суровый приговор, который был вынесен Беленко, можно было бы отменить. Вот если бы вам удалось бы с ним встретиться, вы до нашей встречи предполагали, что он погиб во время автокатастрофы, как и многие мои коллеги так считают. Он жив, работает в Америке. Если бы с ним встретились, вы подали бы ему руку?
Знаете, это сложный вопрос, трудный. Я, в принципе, не воинственный человек такой, не агрессивный. Поэтому я, наверное, подал руку. Но в то же время, конечно, это было предательство, поскольку он был военнослужащий, дававший присягу, и он изменил. Ну, за давностью времени я, может быть, все-таки ему подал руку.
То есть вы бы его простили, потому что у него не было другого
выхода? Нет, я не простил.
Нет, не простили бы.
Нет, не простил. Если бы он не был военным, не давал присягу, я к тем, кто бежал как-то за границу, перебирался, я относился по-другому, конечно. Ну, всякое бывает в жизни, и действительно у нас не сладкая жизнь была тогда, и политически особенно, поэтому это можно простить. Но когда военный это делает, это нарушение присяги, это предательство, да.
Я хочу вернуться к теме, которую отчасти начал наш украинский коллега. Когда вы были молоды, профессия летчика была безумно популярна, и летчиками хотели стать огромное количество людей. Я даже помню, когда я учился, а это был конец 60-х годов, наверное, вот когда были маленькие классы, там до третьего, ну, полкласса, наверное, хотело стать летчиками или космонавтами. В итоге так получилось, что в конце 70-х, когда я школу закончил, ни один человек не стал не то что летчиком, а вообще не пошел в военное училище. В ваше время даже дети членов Политбюро были летчиками и воевали. Воевал сын Сталина, воевал сын Фрунзе, с которым вы вместе учились, и погиб. Воевал и погиб сын Хрущева. Может быть, наши слушатели не знают, что из четырех ваших братьев трое пошли в авиацию, и вслед за вами в Качинское летное училище поступил Владимир. Учился всего полгода, потом попал под Сталинград, и где он погиб, и даже нет могилы, потому что так и не нашли место падения самолета. Вот настолько была популярна профессия, что даже дети членов Политбюро наравне со всеми летали, воевали и гибли. Сейчас престиж профессии ушел, причем упал практически до нуля. Почему?
Вы правильно сказали насчет престижа профессии, но это не все. Дело в том, что у нас вообще, если брать довоенные годы, то был совершенно другой настрой, другое воспитание, другой настрой вообще народа был. Ну, я не беру единицы, я беру так в общем. Что знали, что нас окружают кругом враги, нас так воспитывали, что когда-то придется все равно воевать, это все знали. И очень много ребят хотели идти в армию, очень много. Ну, в общем, тогда было мотивация совсем другая. Поэтому сравнивать с сегодняшним временем нельзя. Что касается вообще стремления...
Спас, извините, я сравню не с сегодняшним временем, а даже с концом 70-х годов, когда я заканчивал школу. Это был расцвет брежневского правления.
Я к этому хотел перейти. Но, конечно, авиация особенно привлекала даже независимо от этой мотивации. И поэтому я, кстати, тоже пошел в авиацию. Именно поэтому. Но всегда был в летной школе набор успешный, и был конкурс, и много было желающих. Я не знаю, как сейчас, но, по-моему, и сейчас недостатка нет. Но, конечно, стремление все-таки идти по такому пути, вот и в космонавтику, и в авиацию сейчас ниже молодежи. Все-таки другая жизнь стала, другие какие-то... Я не знаю, конечно, точно это объяснить не могу, но понимаю их, понимаете, понимаю, что...
Вот когда, когда стал падать престиж? Это же не... Вот сейчас все принято валить на 90-е годы. Но в конце 70-х уже не было такого престижа, не было такого уважения к армии. Согласитесь.
К армии вообще или к авиации, к летчикам?
Ну, давайте скажем так, к армии в целом и авиации в частности. Ну,
все-таки я не очень согласен с теми старыми военными, которые говорят, что вот, военных не уважают, стыдно в форме, не то, что стыдно, а в форме боится показываться. Я с этим не согласен. Я никогда это сам не замечал. По-моему, всегда какое-то уважение армии было, а к авиации тем более. Конечно, оно не такое, как... И потом космонавтика появилась, она тоже на себя взяла какой-то интерес. Когда ее не было, так авиация была выше всех, потом космонавтика. Они как-то так помешали друг другу. Вот. Но... Действительно, упал престиж, но я все-таки не вижу в этом большой беды. Это все-таки именно условия жизни современной и другие интересы, это все влияет. Я, в общем, не беспокоен этим.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вы знаете, есть прекрасная картина грековца-художника. Артисты Большого театра принимают слушатели Академии имени Жуковского. Вот когда мы говорим о престиже профессии, я сам бывший военный, мне кажется, здесь не субъективное начало, не общественное мнение, а создание вот той ауры необычности профессии чисто политическими методами, имиджовыми, когда летчик — это была элита целой нации, это были лучшие люди, это были рыцари. Я хочу сравнить, если фашистскую Германию сдать и СССР того времени, действительно эти профессии были самые такие престижные в силу все-таки каких-то политических средств, методов, популяризировали эту профессию.
Частично так, наверное, но не главное. Это, по-моему, все-таки не главное. Кстати, вот вы говорите, авиация меньше привлекает сейчас. А посмотрите, как воздушные праздники проходят. Сколько там людей, как они счастливы, видя полеты самолетов, как летают летчики. Так что я не знаю, не думаю, что это так. Конечно, политический аспект был в этом какой-то. Но и потом, знаете, ведь все-таки исторически надо смотреть. Когда-то вообще летчик это была вообще невероятная профессия, когда их были сотни, не больше там всего во всем мире.
Штучный товар.
Да. А потом это стало все более массовым. Теперь тем более гражданская авиация очень развита. А там тоже летчики. Но летчики-истребители это одно, а гражданские другое. Но большинство людей, наверное, не делают разницы. Поэтому это как бы стало более обычным.
Есть еще аспект этой проблемы. Знаете, есть частушка: «Мама, я летчика люблю, он высоко летает и много денег получает». Если сегодня сравнить летчика гражданской авиации и обычного секретаря в кабинете, поверьте, что она получает в разы больше, чем летчик, который командир корабля.
Вы думаете, я этого не знаю.
Я это знаю, если говорить об украинских летчиках.
Я этого не знаю, не думаю. Я знаю, что, например, за границей, в Америке, это самая высокооплачиваемая работа. Если не брать там директоров банков, руководителей банков, они получают до 20 тысяч долларов в месяц такие оклады.
300-500 долларов.
Граждан на тяжелых самолетах. 300-300 в год, да, может быть.
Так что у нас, я думаю, тоже. Продолжить тему, вот, которую поднял мой коллега Володя Бабурин. Вот я хотел спросить вас, а на выбор вашей профессии разве не сыграло то, что ваш дядя все-таки возглавлял фирму, Артем Иванович Микоян, это был легендарный человек. Вот вы же с ним общались, вот немного об этом я хотел вас спросить. И второй вопрос, вот фамилия Микоян, она помогала вашей биографии или тормозила вашу биографию? Вот расскажите о таких случаях.
Первый вопрос. Вы понимаете, я даже сам не очень хорошо помню, но все-таки я думаю, что я авиацию увлекся раньше. Раньше даже, чем мой дядя попал в академию. Он поступил в академию в 1932 году. А мне кажется, что я с самого детства увлекался. Я читал о полярниках, о полярных летчиках. Вот, увлекался авиацией с самого детства. Ну, конечно, повлияло и то, что дядя пошел в авиационную академию, в академию Жуковского. Я у него даже дома там видел и чертежи самолетов. Потом он меня взял как-то на аэродром, летал самолетик маленький, который они сделали с двумя другими, он сделал с двумя другими слушателями. Он на моих глазах летал. Вот, конечно, это повлияло. И он мне на день рождения, я помню, перед тем, как я ушел в армию, он мне подарил готовальню и там написал «От летчика до инженера-конструктора». И так она у меня до сих пор хранится. Вот я действительно хотел быть инженером и стал им потом. После войны я пошел в инженерную академию, стал инженером, но продолжал летать. И потом еще работал в конструкторском бюро, так что все осуществилось. Вот. А насчет влияния фамилии, вы знаете, могла только мешать. С одной стороны, конечно, фамилия помогала в чем? Ну, как-то внимание людей было больше. Я, например, в жизни, как правило, ну, встречал почти всегда благожелательные к себе отношения. Не знаю, тут фамилия или мои качества какие-то влияли, но, по крайней мере, я могу так сказать, не скромнейше, излишне. Вот. А помешать могла всегда. Потому что если бы отец, например, был другого характера и попытался бы помешать, или мама, ему стоило сказать слово главкома ВВС, и я бы перестал летать, меня бы назначили на какую-то нелетную работу. Однако они, люди такие ответственные, понимают, что каждый выбирает свою дорогу и должен делать все, что он хочет и может. И они не помешали мне, а в принципе могли.
Это программа «Лицом к лицу». Степан Микоян, герой Советского Союза, летчик-испытатель, генерал-лейтенант. Сегодня у нас в гостях. Вопросы задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Верховная Рада Украины», и Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в Читинской области спасатели обнаружили тела последних 4 горняков. Таким образом, в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, находившихся в штольне родника. Причину случившегося выясняет правительственная комиссия. На южной окраине города Цхинвали в ночь на воскресенье произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня приедет в карельский город Кондопог, чтобы на месте разобраться в происходящих там событиях. В городе после драки между выходцами с Кавказа и местными жителями, в результате которой погибли 2 человека, уже неделю продолжаются массовые беспорядки. В Владивостоке активисты правозащитных организаций «Свобода выбора» и антикоррупционная коалиция «Приморья» провели акцию протеста против высоких цен на бензин. Иран заявил, что будет вести переговоры по своей ядерной программе, но без каких-либо предварительных условий. Выступая на еженедельной пресс-конференции, представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи заявил, что для Тегерана вопрос о предварительной приостановке работ по обогащению урана больше не стоит на повестке дня. Сегодня в Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана продолжит переговоры с представителем Ирана Али Лариджани. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня в Рамаллахе на западном берегу Иордана Блэр встретился с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Об итогах встречи не сообщается. В результате теракта убит губернатор афганской провинции Пакти Хаким Таниваль. Погиб и его водитель. На юге Афганистана в провинции Кандагар в ходе операции международных сил под командованием НАТО за неделю были уничтожены 94 талиба. В центре Багдада при взрыве бомбы по меньшей мере 3 человека погибли и 16 были ранены.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Вопросы задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Верховная Рада Украина», и Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время», ведет программу Владимир Бабурин. Степан Анатольевич, в первой части так получилось, в основном были вопросы Степану Микояну, летчику. Здесь я хочу задать первый вопрос Степану Микояну, авиационному инженеру. Как так получилось, что авиационная промышленность в России пришла в то состояние, в котором она находится сейчас? Иногда принято сравнивать, например, автомобильную промышленность и авиационную. И следует признать, что в Советском Союзе собственной сильной автомобильной промышленности, в общем-то, не было никогда. И все лучшие модели советских автомобилей – это были в той или иной степени переделанные модели автомобилей заграничных. И когда в разгар перестройки Михаил Сергеевич Горбачев, выступая в Тольятти, сказал, что ВАЗ должен стать законодателем автомобильной моды в мире – в ближайшие десятилетия, в общем, ну, тогда над генеральным секретарем уже откровенно посмеялись, потому что понимали, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Авиационная промышленность в Советском Союзе была достаточно сильной. Да, конечно, разведка работала, воровали советские разведчики, воровали западные разведчики, именно поэтому модели некоторые американских, французских и российских, тогда советских самолетов, действительно похожи, но тем не менее авиационная промышленность действительно была сильной. Что произошло?
Насчет воровали я бы не сказал в авиации. Дело в том, что всегда происходит какой-то обмен, невольный обмен. Американцы, они, как правило, не скрывали внешнего вида, не скрывали некоторых деталей. И это просто, это даже нельзя назвать воровство. Они что-то...
Ну, разведка всегда была.
Нет, даже без разведки, даже без разведки. Вот. Но, в принципе, конечно, наша авиация развивалась более-менее самостоятельно. По сравнению с автомобильной промышленностью, вы правы. Кроме, пожалуй, «Волги», наверное, последних. Там были копии в основном. Вот. «Форд», «Покарт» и так далее. Вот. В авиации такого не было. Хотя по двигателям тоже можно сказать, что мы отставали здорово. Когда, во-первых, довоенные наши двигатели, моторы на самолетах были тоже один на И-16, стоял на основе «Райт-циклон» двигатель, а на самолетах Яковлева и на «Лавочкине» тоже это все в основе «Райт-циклон», правда, сильная модификация, намного измененная. А на «Яках» были это «Испано-Сюиза», правда, они тоже дорабатывались, и можно было уже считать, что это самостоятельный двигатель. Вот. А когда началась реактивная авиация после войны, то вообще не было двигателей. Первые наши реактивные самолеты летали на немецких двигателях. Юмо и БМВ. Они были скопированы. МиГ-9, Як-15. Первые наши реактивные самолеты летали на немецких. Потом, когда делали МиГ-15, купили двигатель в Англии. Двигатель НИН и Дервент для других самолетов. И их копировали. Это было до начало 50-х годов. А потом уже пошли двигатели наши полностью. Это Микулина, вот, и Люлька. Были отечественные. Но, конечно, они использовали какие-то уже наработанные вещи, которые были в иностранных двигателях, что могли узнать. И также они, если что-то узнавали о наших делах, тоже могли использовать. То есть это не есть чистая разведка, это есть просто знакомство с тем, что делается в других местах. И в каком-то мере использования, но не копирование, а использование. Вот. Но то, что произошло потом в 90-е годы... Да, кстати, насчет качества наших самолетов. Как летательные аппараты, я считаю, наши самолеты не уступают иностранным, а даже некоторые превосходят, в некоторых своих аспектах превосходят. Вообще нельзя говорить, что вот это вот лучше, а это хуже. Всегда что-то у этого лучше, что-то у того хуже. Поэтому по самолетам более-менее нормально. По вооружению тоже. У нас пушки, по-моему, лучше, чем зарубежные. Ракеты не хуже. Но вот по радиоэлектронике мы все время отставали. Ну и сейчас, я думаю, я, правда, сейчас не очень знаком с тем, что происходит, но думаю, что тоже. Ну, в каком смысле? Во-первых, веса, расходы энергии, габариты. Это пока у нас, вот, по крайней мере, то время, что я знаю, было хуже. Вот когда захватили самолет, вот перелетел к ним МиГ-25, то первое, что они обнаружили, что там еще был радиолокатор на лампах. Это было тогда для них уже архаично. Но, правда, после этого у нас тоже лампы уже не делали, а были все на полупроводниках. Но в этой области мы отставали, я думаю, наверное, и сейчас мы немножко отстаем.
Скажите, а вот такой обвал действительно начался в 90-е годы, или все-таки это произошло значительно раньше, когда Никита Хрущев сделал ставку не на авиацию, а на ракетную технику?
Надо сказать, конечно, я вот во многом считаю Хрущева великим человеком, сделавшим очень много для нашей страны в смысле развенчания культа личности, обращения внимания на сельское хозяйство, на жилищное строительство, но я сейчас все не буду перечислять. Но он сделал, конечно, неудачные, можно сказать, вредные вещи. В частности, когда он был очень увлекающийся человек, экспансивный и увлекающийся. И когда он, значит, был так обрадован успехами ракетной техники, он вдруг проникся идеей, что вот ракеты теперь решают все, авиация не нужна, ракеты будут побеждать в войне. И тогда стали просто резать живые самолеты тысячами, уничтожали самолеты сотнями и тысячами, в частности, бомбардировщик Ил-28. Выгоняли, увольняли массу летчиков, причем высококлассных летчиков. Так не то, что отбирали, например, самых хороших оставляли, а похуже увольняли. Нет, прямо целиком расформировали полк и всех увольняли. Летчики, только что окончившие летное училище, сразу же увольнялись. Это был большой вред. Но я вот работал в испытательном институте тогда, и надо сказать, что мы это не очень почувствовали. Потому что у нас работа шла по-прежнему, самолеты новые появлялись, тогда появился и МиГ-23, и Су-9, Су-15. Это все вот период, когда вроде Хрущев стал резать авиацию. А с точки зрения разработок мы это не почувствовали. Потом, правда, были закрыты были несколько тем, но они были уже не с этим связаны. Это самолет Лавочкина был закрыт, перехватчик, самолет Месищева, бомбардировщик, но это уже... Правда, самолет Месищева, может быть, по этой причине, потому что завод отобрали у Месищева, передали ракетчикам, тем, кто занимались ракетами. Поэтому его прекрасный новый бомбардировщик был, как мы говорим, зарублен. А в целом развитие продолжалось.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Анатольевич, меня такой вопрос интересует. Первая его часть, болит ли у вас сердце, что развалился Советский Союз? А второе мне совершенно непонятно. На протяжении последних 5-7 лет история с двумя самолетами Ан-70 и Ан-140, это средние самолеты, которые вот, в принципе, должны заменить весь тот парк, который был Як-40. Как вы думаете, собственно, почему эти проекты не идут?
Два таких разных вопроса.
Но, тем не менее, они как бы рядышком.
Ну, первый вопрос, может быть, я вас удивлю, я скажу, я не расстроен, не огорчен ни тем, что развалился Советский Союз. Я считаю, что такое государство, как Советский Союз, не могло долго в принципе существовать. Громадное государство, многонациональное, и руководимое из одного центра, фактически одним человеком, в наше время, в современный век, существовать не могло. То, что он развалился раньше, это другой вопрос. Тут я считаю основной виновник ГКЧП, который явно ускорил, вернее, был конкретной уже причиной развала. Вот. И в целом я всегда считал, что у нас Советский Союз построен неправильно. Я, кстати, прочитал и совсем недавно еще. Ленин же по этому вопросу резко спорил со Сталином. И только болезнь Ленина помешала ему настоятельно. Сталин был за то вот централизованное подчинение всех республик, а Ленин был за автономные республики, за действительную федерализацию. А у нас федерализация была только на словах, а на самом деле ее не было. Я всегда был сторонник большей самостоятельности республик. Кстати, я знаю, что и мой отец был тоже сторонник их большей самостоятельности. У меня есть несколько причин сказать это так. Ну, вот этот
первый... А по самолетам, Анна, 70-м?
По самолетам, знаете, меня тоже это волнует. Я вот совсем недавно в разговаривал с одним из действующих летчиков-испытателей, который из моего старого института, где я работал. Он сказал, что Ан-70 прекрасный самолет. Прекрасный. Он говорит, он летает на таких малых скоростях, может летать, садится на малые площадки и ряд других вещей, он сказал. Это чистая политика. Чистая политика. И я уверен, что вот они выбрали Ил-76 модификацию. Она, конечно, наверное, это неплохой самолет, но то, что может делать Ан-70, я уверен, что он не сможет. В смысле, вот малых площадок и грузоподъемности он с ним не сравняется. Насчет Ан-140 я меньше в курсе дела, не могу сказать. Но, наверное, тоже политика. К сожалению, к моему большому сожалению, к Украине, и вообще не только Украине. Вот, казалось бы, мы демократическая страна, мы, и стремимся к демократии. Правда, я сейчас считаю, что мы отходим от демократии, к сожалению. Это моя большая боль. Я на склоне жизни, думаю, я уже не увижу, когда мы будем действительно демократической страной. Но, тем не менее, мы лозунг у нас такой – демократия. И когда побеждает где-то в республике демократия, вот оранжевая революция, что это такое? У нас все считают это позорным каким-то делом, то есть недостатком. А ведь даже оранжевая революция – это из победы демократии. По крайней мере, не демократии в полном смысле слова, а более демократического направления по сравнению с другим. А мы это начинаем третировать. И к Украине стали после этого относиться хуже, чем когда там был Кучма, когда, казалось бы, как раз наоборот должно быть. Это вот мне непонятно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Верховная Рада Украина», и Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Гагик, пожалуйста, ваш вопрос.
Степан Анатольевич, вы не обидитесь, если я вам расскажу радиослушателям о том, что вы приехали в московское бюро на своем миниатюрном автомобиле, сами сидели за рулем, без очков, а до этого вы плавали почти 2 часа в бассейне «Чайка», где играли в теннис.
Не 2 часа.
Ну, 1.5, хорошо.
Нет, меньше часа.
Вот, вы не курите, насколько мне известно. Идет вам 85-й год. Простите. Вот, вашему брату Серго, значит, чуть-чуть меньше. Ваш отец прожил тоже очень много лет. В чем, вот, можете сказать, фирменные секреты долголетия семейства Микоянов?
Знаете, я ведь сейчас старше уже своего отца. К сожалению, он не дожил до этого возраста. Ну, я не знаю, тут секреты объяснять невозможно, находить какие-то. Мама моя умерла 65 лет. Ну, почти 66. Артём Иванович Микоян умер тоже 65, почти 66. Дядя ближайший, Гай Лазарь, 70 лет. Так что, видите, отец 83 года. Ну, не такие уж рекорды. У меня есть знакомые бывшие летчики, которым на 5 лет больше, чем мне.
Ну, у вас какой-то свой собственный секрет такого здорового образа жизни, насколько мне известно.
Я не пью практически, мало пью. И никогда много не пил. Но, правда, в молодости немного больше, но много никогда. А сейчас, чем больше мне лет, тем меньше. Ну, не курил никто. У нас из братьев, из пятерых никто не курил. В остальном, ну что, отец нас всегда не то что приучал, а так своим примером приучал. Ел больше овощи, фрукты, овощи. Ну, правда, мясо немного ел тоже, но в основном овощи, фрукты. Я тоже сейчас мясо почти не ем, ем рыбу, и зерновые и овощи. Но я не знаю, есть ли это секрет и играет ли это такую существенную роль. Не знаю. Занимался спортом, но не очень солидно. Ходил на лыжах. Любимый мой спорт был теннис и конный спорт. К сожалению, ничем из этих видов я уже не занимаюсь.
Хотел я свой вопрос оставить на конец передачи, но так вот получается, что это будет другая сторона медали. На последних выборах в Государственную Думу в каком-то интервью сказали, что вы голосовали за Союз правых сил.
Так я голосовал всегда за Ельцина и за СПС при всех выборах.
Тогда вопрос
такой. Вначале был не СПС, а выбор.
Да, выбор России.
Выбор России, да. Потом СПС.
Тогда вопрос, по-моему, вполне естественный, как в семье одного из лидеров такого тоталитарного государства, как Советский Союз, пускай формально, но не фактически, ваш отец был главой государства, председатель Президиума Верховного Совета СССР,
вырос человек таких демократических убеждений?
Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что отец мой, хотя и был в руководстве, конечно, был полностью разделял идеи насчет и социализма, и построения коммунизма, но он всегда был, если так можно сказать, относительно какого-то русла основного, всегда был направлен в сторону правую, в сторону более демократичную. Всегда. Вот в частности, я уже упомянул насчет самостоятельности республик, большей свободы в жизни. Я всегда был сторонник этого. Я даже думаю, что если бы он остался, был бы жив, вот до последних перемен, он бы перестройку Горбачева принял бы полностью. Я не уверен, что он бы отказался от Ленина и социализма, не думаю. Это уж слишком глубоко в нем сидело. А вот горбачевскую перестройку он бы принял, я думаю, вполне. Вот. Ну, а я тоже был всю жизнь настроен, хотя я тоже верил в социализм, был членом коммунистической партии очень много лет, но я всегда был тоже настроен на большую свободу, на большую демократию, поэтому мне импонировало вот это, особенно когда Горбачев вот отказался от той нашей догмы, от наших догм, которые были тогда. И потом я действительно стал полностью демократом.
Скажите, ну вот люди, которые сформировались как демократы уже во время Советского Союза, это было под влиянием неких причин. Они слушали зарубежное радио, они читали запрещенные в Советском Союзе книги, причем не только политические, а просто хорошую художественную литературу, Пастернака, Булгакова, Ахматову, Цветаеву, да? Они слушали песни Галича. Что на вас повлияло?
Я не могу так сказать, не могу. Я читал, конечно, тоже. Еще, может быть, такая мелочь, правда. Отец домой приносил материалы секретные, у них это разрешалось, членам Политбюро. И там были сводки ТАСС.
Белый,
ну, как
ТАСС,
вы знаете, сводки,
да.
ТАСС, они же распространялись по всем газетам. Но не все. А были определенные категории этих сводок, которые были секретны только членам Политбюро. А я их читал дома, он мне разрешал читать. Может быть, это повлияло на то, что я другими взглядами знакомился и понимал, что можно и по-другому думать. Может быть. Не знаю.
Ну, в общем-то, пожалуй, читать «Белый ТАСС» и слушать «Голос Америки» и «Радио Свободы» это было,
потом,
наверное,
почти одно и то же. Потом я слушал «Голос Америки» и «Радио Свободы», но это позже немножко, да.
Виктор Тимошенко, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, для меня всегда была проблемой. Ваша семья, ваш отец и вы – это очень высокого статуса общественного люди. В конце жизни вы стали самым обычным человеком, как мне сегодня сказали, что вы приехали просто на автомобиле. Насколько тяжел переход от того, что вы были человеком с такой семьей, такой охраняемой, такого статуса, и стать вот самым обычным гражданином России?
Ну, во-первых, семья у нас не была охраняема. Охраняли только детей Сталина.
Я, наверное, фильмов насмотрелся.
Нет, нет, нас не охраняли никогда. Кроме отца. Отца, конечно, охраняли, нас не охраняли. И вообще такого высокого статуса в жизни мы особенно не испытывали. Единственное, это вот дача, что была дача правительственная, где жил отец, и мы всегда в любой день могли туда приехать и бесплатно, и, так сказать, и все удовольствие получили. Вот это действительно было. А других отличий больших от той жизни, что я сейчас веду, практически не было.
То есть у вас психологического такого барьера не произошло?
Нет. Проезжаем мимо дачи, где мы жили 40 с лишним лет. Конечно, немножко сердце щемит, но не без всякой обиды, а просто вот вспоминаешь свою молодость, детство там, больше ничего.
Георгий Карапетян, пожалуйста.
Степан Анатольевич, простите, а вы сейчас прапрадедушка, я знаю, что у вас очень большое семейство, и вы часто все вместе собираетесь. Когда это происходит, и сколько народу сидит за столом, и где?
Я прадед уже давно, моей правнучке 14, а вот 2,5 года назад родился и правнук, которого назвали моим именем, что мне очень приятно. И, конечно, семья у нас большая. Если брать только мою семью, это значит 3 детей, 5 внуков, а если брать моих братьев всех, то 16 у нас детей у всех, это как бы внуки отца, 16, а внуков уже наших, и двоюродных, и троих, я уже не могу всех перечислить. Вот. Собирались мы единственный такой повод, когда, ну, конечно, и мой день рождения, предположим, и брата, но когда вот день рождения отца, то мы по мере возможности собираем много людей. У нас бывает до 40, бывало, когда место позволяло. Ну, правда, там и с женами, с детьми, с мужьями приходили. Ну, примерно около 40 бывало. Семья очень большая, да.
Я хочу очень резко поменять тему, потому что вопрос очень важный, и хотелось мне его задать. Это гибель Гагарина. Вы были членом комиссии и не согласились с основными выводами, которые сделала комиссия по поводу гибели первого космонавта.
Это не совсем так. Ну, во-первых, я не был членом комиссии, потому что комиссия была правительственная, очень высокая. А я был в рабочем аппарате.
Но вы участвовали в расследовании,
да, скажем так. Да. Я был в группе летной, которая изучала вопросы летные. Вот там несколько генералов работало, а я был от нашего института. Тогда я был заместитель начальника института, звание генерала. Вот. И не совсем правильно, что я не согласился с выводами. Даже наоборот, мои предложения были использованы в комиссии. Но я могу рассказать, я не знаю, долго рассказывать не хочется, то коротко. Там работало две главных комиссии, вот летная и по материальной части, по самолету. И однажды нас всех собрали на сбор, и там зачитывали акт этой комиссии, которая занималась материальной частью. И они рассказали, что все на самолете было исправно, все работало, никаких замечаний нет. И один вопрос там был, извините, я технически коснусь этого, если время позволяет. Вот. Он сказал о том, что прибор, который есть в кабине, который показывает перепад давления в кабине по сравнению с снаружи, с атмосферным, показывал около нуля. И сочли, что это нормально, потому что самолет был у земли, а этот перепад возрастает с подъемом на высоту. Вот. А я тогда выступил тут же, задал вопрос, а потом сказал, что мой ответ аж не удовлетворяет. Я сказал, что это ненормально, потому что при быстром снижении самолета перепад давления должен остаться больше. А это говорит о том, что кабина была разгерметизирована в момент удара. Но сама разгерметизация кабины не опасна на этих высотах. Они летали на высоте 4000 метров, это не опасно. Но я выразил мнение, что раз была разгерметизация, значит, была какая-то причина. Причина могла быть столкновение. С самолетом столкновения не могло быть, с птицей тоже, потому что тогда был бы другой самолет разбитый. Птицы там на высоте за облаками не летают и не нашли никаких остатков, никакого перышка. Вот, и я выразил мнение, что они столкнулись с шаром-зондом, метеорологическим шаром-зондом, который довольно много запускают с метеостанции. А там подвеска имеется, килограмма 2-3 она весит. При скорости 500-600 км в час это очень сильный удар. Ну, короче говоря, мою версию частично приняли в решении комиссии, кстати, которое не было опубликовано, к сожалению. Если бы опубликовали, не было бы столько диких совершенно домыслов, которые за эти годы были. Там записано, что Гагарин, неожиданно увидев шар, поднимавшийся из облаков перед носом, резко рванул рули, и самолет сорвался в штопор. Вот так записала комиссия. А из штопора, из-за облаков, они вовремя вывести не смогли, вывели уже перед самой землей, вращение прекратили, но чтобы вывести из пикирования, уже не хватило высоты. Вот разница только в том, потому что их объяснение не объясняет, почему кабина разгерметизирована. Правда, попытались объяснить тем, что при ударе о дерево она разгерметизировалась. Так что, в принципе, приняли. Но, к сожалению, это до сих пор постановление комиссии не опубликовано.
Это был последний вопрос программы «Лицом к лицу». И сейчас, по нашей традиции, каждый журналист получит по минуте, чтобы сказать, что было самым главным в этой почти часовой беседе со Степаном Микояном. Пожалуйста, Виктор Тимошенко, газета «Верховная Рада Украины».
Больше всего, конечно, мне приятно то, что я вот в прямом эфире пообщался с вами, как бы это связь времен. Я вчера своей жене сказал, когда я был маленький, мне было 5 лет, я был в солдатском клубе и слушал человека, который видел Ленина. Это связь времен. Вот моя встреча сегодняшняя с вами, это тоже связь времен. Спасибо вам большое.
Гагик Карапетян, новое время, пожалуйста.
А есть такая мелочь, вот я со Степаном Анастасьевичем общаюсь не только по телефону, но еще по электронной почте, причем человек отвечает чрезвычайно пунктуально и чрезвычайно как бы поточному, не говоря о том, что он сегодня даже секунду-секунду приехал на Радио Свобода, как мы и договаривались по времени. И я хотел бы сказать, что Степан Анастасьевич, вот он по своему образу жизни, мышления и вообще, скажем так, политическим точкам зрения, он очень молод, чрезвычайно молод. Я бы сказал, что некоторые молодые люди должны завидовать Степану Анастасьевичу, которому идет 85-й год. Это большая удача, что он оказался сегодня нашим собеседником. Большое спасибо.
Я завершу. Во-первых, жаль, что час – это не так много времени. Во-вторых, как мне показалось, наш сегодняшний гость – человек достаточно откровенный, который не скрывает своих взглядов, потому что демократические взгляды в сегодняшней России, к сожалению, многие не решаются высказать вслух. А то, что он сказал вслух, что не огорчен развалом Советского Союза, очень мало людей найдется, которые сумеют сказать это вслух, как сказал наш сегодняшний гость. Степан Микоян, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации, отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, собственного корреспондента газеты «Верховная Рада» в Москве, это украинская газета, и Гагика Карапетяна, обозревателя еженедельника «Новое время», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь, затем программа «Формула кино». Ученый и кинокритик Наум Клейман расскажет о новом музее кино.
Во второй половине часа журнал «Театральный сезон». В гостях у передачи читаем журналы.
«Нью-Йорк в сентябре. 5 лет спустя». Это тема программы «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас, на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530.